Спасибо, Екатерина. Этим утром с новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то для жителей европейской части территории России они очень благоприятные. День ожидается теплый, солнечный, сухой, но, конечно, не везде. Так, наверное, не бывает, чтобы везде все было хорошо. Так что вот в Санкт-Петербурге, например, ну и вообще по северной такой части пройдут дожди. В Питере даже в течение дня они ожидаются сильными. Но вот вроде прекратятся, и уже завтра будет сухо. Плюс 13-15 сегодня днем температура воздуха. Атмосферное давление 754 миллиметра. Влажность воздуха 91%. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Ну а москвичам беспокоиться до вечера субботы об осадках не следует. Сегодня будет пасмурно, но сухо. Плюс 23-25 температура, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 748 миллиметров и ветер южный 3-6 метров в секунду. Ну что же, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во втором часе у нас, как всегда, много различных тем. Узнаем мы, что касается России, то вот как строительство дорог может привести к уголовному делу. Ну а что касается тем международных, то одна из главных, это, конечно же, съезд консерваторов в США. Там, в смысле, республиканцев, почему я назвал их консерваторами, позор. Съезд республиканской партии, естественно, в США. Ну и темы международные есть и другие. Например, визит в Грузию вице-президента США Ричарда Чейни. И что касается российских, то, естественно, мы продолжим, как и в прошлом часе, обсуждение нового закона о государственном флаге, законопроекта, разрешающего использовать государственный флаг и его изображение в неофициальном порядке. Поэтому задаем мы вам вопрос: по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Телефон пейджинговой компании неизменный, 96143. СМС-сообщение отправляем на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, в Грузию первым делом мы направляемся. Туда на несколько часов сегодня заедет вице-президент США Ричард Чейни. В ходе переговоров с президентом Саакашвили будут обсуждаться вопросы энергетической и технической помощи вооруженным силам Грузии, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Визит вице-президента США Ричарда Чейни в Грузию воспринимается в стране, только что отменившей военное положение, как начало обсуждения послевоенного статуса Грузии и ее регионов, бывших автономий, независимость которых только что признала Москва. В Тбилиси от США ожидают чего-то большего, чем от Европейского Союза, считая, что Соединенные Штаты Америки способны оказать Грузии действенную помощь не на словах, а на деле, повлияв на Россию с целью вывода из страны российских войск, все еще находящихся не только в Абхазии и Южной Осетии, но и далеко за их пределами. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая заявил, что в ходе визита Ричарда Чейни будут обсуждаться в том числе вопросы энергетической безопасности.
Две главные цели у визита вице-президента Соединенных Штатов Америки. Первое – это продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки и всего мирового сообщества. Второе – это будет серьезный разговор в Азербайджане и в Грузии о дополнительных мерах безопасности для единственных нероссийских энергокоридоров, ускоренное принятие политических решений по новым проектам, в том числе Транскаспийскому проекту, заинтересованность американских и европейских как политических структур, так и бизнес-интересов в этих альтернативных источниках, она существует.
Господин Лумайя не исключил, что США продолжат оказывать техническую поддержку вооруженным силам Грузии.
Помощь носит гуманитарный характер. В том, что касается вооруженных сил Грузии, вооруженные силы Грузии строились по принципу защиты страны от иностранной агрессии. Именно такую роль они выполняли во время российской агрессии, и эту концепцию менять мы не собираемся. Что касается технической поддержки со стороны наших западных партнеров, то я думаю, техническая поддержка будет продолжаться. Все эти программы, они были прозрачными, как в области технической экспертной поддержки, так и в области вооружений.
Ричард Чейни проведет в Тбилиси всего несколько часов. Программой визита вице-президента США предусмотрены только переговоры с глазу на глаз с президентом Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем обзором центральной российской печати. Вновь ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров. Именно благодаря ему мы узнаем, что пишут газеты. Ну что же, Мумин, чем порадуете сейчас?
Доброе утро. Я порадую криминальной темой. «Хождение по трубкам» называется статья в газете «Время новостей». Крупнейшего продавца сотовых телефонов компанию «Евросеть» заподозрили в контрабанде, а двух ее топ-менеджеров еще и в похищении человека, вымогательстве денег и самоуправстве по отношению к бывшему сотруднику фирмы. Вообще, должен сказать, что эта тема практически затронута во всех газетах. Ну и понятно, что компания «Евросеть» она видная, практически есть в каждом крупном городе ее представительство или ее магазины. Итак, история эта давняя. В этой статье как раз пишется о том, что года 2-3 назад силовики обнаружили крупную партию контрабандного товара, как они утверждают, и эти телефонные трубки продавались, точнее говоря, растамаживались нелегально, и об этом, значит, узнали силовые структуры, и были арестованы несколько человек, в том числе и таможенники, и сотрудники компании. Но потом все это дело дошло до господина Путина, до господина Грефа и Фродкова, премьер-министра. И, в общем-то, эта тема как-то была урегулирована, но часть этих телефонов продали, и они были похищены, как бы потом выяснилось. И в этом сотрудники Евросети обвиняли силовые структуры, что якобы по их вине пропали, там аккурат пропала крупная партия. Но вот теперь еще одна история, она связана с тем, что были проведены обыски в квартирах вице-президента по безопасности и юридическому обеспечению компании Бориса Левина, его подчиненного, имя которого пока мы не знаем. При этом следователи предъявляли постановление на проведение следственных действий в рамках старого уголовного дела о контрабанде мобильных телефонов. Как раз я о нем и рассказывала. Возбуждено оно было Следственным комитетом еще в 2005 году, потом прекращено несколько дней назад, как выяснилось, реанимировано уже Следственным комитетом прокуратуры при Генеральной прокуратуре. В общем, это история о том, про того сотрудника, которого ранее обвинили в том, что он, значит, украл, значит, товар. Потом выяснилось, что он был замешан в каких-то темных делах в компании «Евросеть». И вот этот сотрудник теперь начал говорить, что именно он был похищен, на него оказывали сильнейшее давление, и он решил вновь опять заговорить, что происходит в компании «Евросеть». В общем, эта тема еще будет иметь определенное продолжение, потому что, конечно, господа Артемов и Чичваркин, это руководители этой компании «Евросеть», отвергают всякие обвинения в свой адрес, считают, говорят, что они серьезные бизнесмены, и никаких вот таких за собой криминальных дел они не видят.
Ну, иначе было бы глупо, мне кажется. Но Мумина Шакирова мы еще ждем в следующей получасовке. Так, минут через 25-30 узнаем еще что-нибудь интересное, о чем пишут российские газеты. Ну, а пока в Москве четверть девятого. Давайте напомним, вспомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии отменено военное положение, сообщил председатель парламента Давид Бакрадзе. Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило об аресте 13 человек по подозрению в причастности к недавним взрывам в Баку. Президент Турции Абдулла Гюль в субботу посетит Ереван. Это станет первым визитом главы турецкого государства в Армению. В Карачаево-Черкесии состоится сегодня церемония инаугурации нового президента республики Бориса Эбзеева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10.07 по московскому времени в эфир выйдет... В повторе программа «Грани времени». Какие обстоятельства штурма Бесланской школы остаются невыясненными спустя 4 года после трагедии? Вот об этом будет говорить ведущий программы Владимир Карамурза с очевидцем трагических событий, специальным корреспондентом третьего телеканала Иваном Егоровым. Итак, «Грани времени» в 10.07 по московскому времени. Мы же сейчас поговорим о спорте. Близится к завершению очередной игровой день на открытом чемпионате США по теннису. Там уже последний продолжается матч этого дня. В одиночных разрядах, я имею в виду, у женщин позади уже два четверти финала. Россиянка Динара Сафина выиграла у итальянки Флавии Пинетты, а в семейном противостоянии сестер Уильямс сильнее оказалась младшая из сестер Сирена. Значит, теперь Сирена с Сафиной будут играть, а первая пара определилась накануне. Ее составили две Елены: Дементьева, россиянка, и Янкович из Сербии. У мужчин сегодня тоже в программе два четвертьфинала. Ну вот один уже состоялся. Британец Энди Мюррей выиграл у аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, а его соперник определяется сейчас во встрече испанца Рафаэля Надаля с американцем Марди Фишем. Ну вот... Марди Фиш первый сет выиграл. Что касается других видов спорта, то вот в Испании продолжается многодневная велогонка Вуэльта. Там в рамках пятого этапа гонщики с раздельного старта соревновались на дистанции 42,5 километра. Лучший результат показал Леви Лайфаймер из США. Ну и он в результате возглавил общий зачет после пяти этапов. Но это, конечно, не показатель. Тут после каждого этапа все меняется. Естественно, судьбу первого места в общем зачете, скорее всего, решат горы. Это будет позже. Отмечу, что... В Бильбао проходит турнир шахматный 21-й категории, финал «Большого шлема». 6 гроссмейстеров по результатам года вышли в этот финал, где, кстати говоря, будет новый футбольный опробован подсчет очков. За победу 3 очка, за ничью по одному, ну, за поражение, естественно, 0. И вот во втором туре все три партии закончились в ничью. Магнус Карлсон лидирует, набрав 4 очка. Таковы основные новости спорта. Ну, а мы перейдем к экономике от спорта и послушаем Сергея Сининского.
Инфляция в России за период с 26 августа по 1 сентября составила 0,1%, а с начала года 9,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,7%. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», покупает 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Моторе». Сумма сделки не раскрывается, однако по экспертным оценкам она может составить примерно 100 миллионов долларов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании станет американская General Motors, владеющая остальными акциями. Дизельными двигателями «ВМ Моторе» комплектуются легкие грузовики семейства «Максус», которые выпускает британская компания LDV Holdings, принадлежащие ГАЗу. По планам они будут устанавливаться и на автомобилях «Максус» российской сборки, и на сопоставимых по классу автомобилях «Газель», выпускаемых сейчас ГАЗом. Как ожидается, для этого производство дизельных двигателей «ВМ-Моторе» будет организовано в России. Объем частных вкладов в российских банках в июне увеличился на 2,1% и составил к 1 июля примерно 5 триллионов 770 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 234 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов к началу июля составила 50,5%, в начале года 51,7%. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» приступил к строительству в Болгарии атомной электростанции «Белена». Соглашение, подписанное в январе 2008 года, предусматривает, что первый из двух ее энергоблоков заработает в конце 2013 года, а второй – в 2014. Общая стоимость проекта, в котором участвуют также французская государственная компания «Арева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американо-японская «Вестингаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Это уже третья строящаяся ныне в Европе атомная электростанция. Новых АЭС здесь не возводили почти 20 лет. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции.
Сергей Сининский рассказал нам о новостях экономики. Добавлю, что доллар стоит сегодня 24 рубля 87 копеек, евро 35 рублей 93 копейки, а на международных торгах за евро дают доллар и 45 центов. Ну, а мы тем временем отправимся в Америку, где главной политической темой является, конечно же, съезд Республиканской партии в Сент-Поле. О том, в каких условиях он проходит, нам расскажут сейчас наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Пресса атакует республиканского кандидата в вице-президенты, партия встает на ее защиту. Соединенные Штаты готовы оказать Грузии щедрую помощь. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К явному разочарованию республиканцев не программа и идеи партии и ее кандидата в президенты Джона Маккейна, а детали биографии кандидата в вице-президенты Сары Пейлин стали самой жгучей темой американской прессы в эти недолгие съездовские дни. В конце прошлой недели Джон Маккейн объявил о своем сенсационном решении выдвинуть в вице-президенты 44-летнюю Сару Пейлин, губернатора Аляски. Четыре дня спустя представителям Маккейна пришлось осечь репортеров, предупредив их, что они не будут отвечать на вопросы, касающиеся процедуры отбора кандидата в вице-президенты и фактов ее биографии. Джон Маккейн отказался в среду давать интервью знаменитому интервьюеру Ларри Кингу, объявив, что коллега Кинга по CNN провел крайне некорректное интервью с Сарой Пейлин. Лидеры республиканцев, судя по всему, с изумлением наблюдают за тем, как революционное, потрясшее многих решение Маккейна выдвинуть вице-президента женщину, мать пятерых детей, популярного у себя дома политика, было сведено средствами информации к обсуждению незначительных фактов ее биографии. Рассказывает Ян Рунов.
Самый большой шум был поднят вокруг беременности несовершеннолетней дочери Сары Пейлин. 17-летняя Бристол на пятом месяце. В семье вопрос улажен. Бристол выйдет замуж за своего 18-летнего друга, отца ребенка. Джон Маккейн и даже кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама призвали прессу оставить детей кандидатов в покое. Другая история – ведущееся на Аляске расследование, связанное с причинами увольнения главы Управления общественной безопасности. Вроде бы губернатор злоупотребила властью, отправив его в отставку за отказ уволить полицейского. Юридический комитет Сената штата Аляска настаивает на расследовании, хотя адвокат губернатора считает, что этот вопрос вне юрисдикции Сената. Вот что рассказал профессор университета штата Аляска в Анкоридже Джеймс Маллер. Она была избрана губернатором в 2006 году после победы над действовавшим тогда губернатором-республиканцем, крайне непопулярным. С тех пор популярность Сары Пейлин неизменно росла. Ее главное достижение на посту губернатора заключалось в том, что она добилась согласия законодателей на предложение о нефтепроводе, по которому нефть из шельфов будет поступать на внутриамериканский рынок. Во время переговоров с нефтяными корпорациями губернатор добилась от них гораздо более крупных отчислений за использование природных ресурсов и распределение части средств между жителями штата. За два года Сара Пейлин проявила такую активность и добилась таких успехов, что рейтинг ее популярности еще до того, как она стала кандидатом в вице-президенты, поднялся на Аляске до 80-85%. Столько жителей штата одобряют работу своего губернатора. Что касается обвинений в злоупотреблении властью, то расследование ведет комиссия Сената по нарушению этики. За этим, конечно, стоит политическая борьба. К тому же средства массовой информации представляют публике мелкие конфликты как крупные скандалы. До того, как Сара Пейлин стала кандидатом в вице-президенты, эти конфликты у нас на Аляске никто не принимал всерьез. Правда ли, что Сара Пейлин не любит идти на компромиссы, признавать свои ошибки? Конечно, у нее есть свои политические убеждения, которых она строго придерживается и от которых не отступает. Я бы не сказал, что она не обладает политической гибкостью и не умеет идти на компромиссы. Будучи губернатором и ведя переговоры о нефтепроводе, она показала, что обладает дипломатическими способностями, умеет прислушиваться к советам специалистов и законодателей, но остается настойчивой в принципиальных вопросах, касающихся интересов жителей Аляски. Профессор университета штата Аляска в Анкоридже Джеймс Маллер добавил, что у Сары Пейлин есть административно-управленческий опыт, приобретенный за 10 лет на посту мэра, а затем губернатора. Пусть это не слишком большой опыт, но даже такого нет ни у кандидата в вице-президенты сенатора Байдена, ни у сенатора Обамы, ни у сенатора Маккейна.
Наблюдатели соглашаются, что Джон Маккейн идет на гигантский риск, взяв себе в напарники по президентству незнакомого стране молодого политика, политика без своего электората, многодетную мать. Очевидно, впрочем, ставка Маккейна на то, что этот выбор поможет ему привлечь на свою сторону женщин, разочарованных неудачей Хиллари Клинтон. Причем пресса, пытаясь обнаружить в багаже Сары Пейлин грязное белье, может помочь республиканцам, считает бывший ближайший советник Джорджа Буша Карл Роуз. «Я думаю, ее номинация – позитивное событие в жизни республиканской партии», – говорит Карл Роуз. В том, что касается того, поможет ли этот выбор Маккейна ему в борьбе за президентство, покажут ближайшие дни, когда мы поймем, как избиратели относятся к этим атакам на ее кандидатуру. Мое личное ощущение – если Барак Обама будет продолжать принижать опыт – Пейлин, говоря, например, что его опыт ведения предвыборной кампании более значим, чем ее опыт руководства штатом, и попытается внушить сомнения в ней как в серьезной политической фигуре, то в конце концов это сработает в пользу республиканцев. Очень важным показателем предвыборных шансов Маккейна станет реакция в стране на выступление Сары Пейлин на съезде. Оно прошло в среду вечером. В своей речи, восторженно воспринятой делегатами, кандидат вице-президента заявила, что она горда тем, что она не была частью политического истеблишмента, и о том, что она согласилась стать кандидатом вице-президента не для того, чтобы добиваться одобрительных комментариев в прессе, а для того, чтобы послужить своей стране. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, еще полчаса осталось длиться программе «Свобода», в смысле утреннему выпуску информационной программы «Время свободы». А вот потом, когда этот утренний выпуск завершится, начнется программа «Свобода в 9». Но, думаю, к этому течению событий уже все наши постоянные слушатели привыкли. Но каждый раз для них оказывается сюрпризом. Кто же будет вести программу «Свобода в 9»? Вот сейчас-то мы и узнаем, потому что это, вернее, я уже знаю. Это Евгения Назарец. Здравствуйте, Евгения.
Доброе утро. Сюрприз, ну, точнее, новые темы будут и в программе «Свобода в 9». Начнем мы с того, что сегодня в Москве пройдет пикет в память о погибшем лидере ингушской оппозиции Магомеде Ивлоеве. И вот в связи с этим лидеры российского правозащитного движения ставят вопрос об ответственности руководства страны за очередное обострение обстановки на Северном Кавказе. А вот российская творческая интеллигенция вписалась, так сказать, в политику открытыми письмами по поводу вооруженного конфликта на территории Грузии. И наш корреспондент разбирается, не раскол ли это в стане российской интеллигенции. Ну и оперативная информационная тема в аэропорту Томска по вине альянса Air Union, печально известного, более суток находится около полусотни граждан Германии.
Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Евгенией Назарец. Ну а сейчас в Москве лишь половина девятого. Слушайте новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии отменено военное положение. Председатель парламента Давид Бакарадзе заявил, что некоторые районы Грузии находятся под оккупацией, но остальная часть страны должна жить и работать в нормальных условиях. Соединенные Штаты выделят не менее миллиарда долларов на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Джордж Буш. Американский корабль «Маунт Уитни» отправляется к берегам Грузии, куда доставит 17 тонн гуманитарной помощи. Как сообщил пресс-секретарь военно-морских сил США, судно проследовало через Босфор и Дарданеллы и вошло в Черное море. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, поскольку, по его словам, в стране начался конституционный и политический переворот. В Баку прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Дика Чейни. На совместной пресс-конференции Чейни заявил, что, по мнению Вашингтона, необходимо создавать дополнительные пути транспортировки энергоносителей из Азербайджана. КНДР начала восстанавливать свой ядерный реактор в Йонбене, сообщил МИД Южной Кореи. Работы были начаты в понедельник, после того, как Северная Корея не дождалась положительного ответа от США на требование исключить ее из черного списка стран, поддерживающих терроризм. Командующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус не исключил, что американские боевые части могут быть выведены из страны следующим летом. На юге Афганистана убиты 3 канадских солдата, 5 ранены. По сообщению командования, военнослужащие попали в засаду в провинции Кандагар. С 2002 года в Афганистане погибли 96 канадских солдат. Соединенные Штаты подтвердили факт совершения военной операции в среду на территории Пакистана.
Ну а что касается погоды, то жители европейской части территории России, ну большей ее части, могут наслаждаться тем, что принято называть бабьим летом. В общем, кругом будет тепло и солнечно, температура за 20 градусов. Ну вот в Москве конкретно будет 23-25, правда, не очень солнечно, обещается облачность, но все равно сухо. 748 миллиметров тутного столба давления, 49% влажность, ветер южный 3-6 метров в секунду. Но также не бывает, чтобы везде все было одинаково хорошо. Вот в Санкт-Петербурге и вообще по северной, так сказать, границе территории России будет дождь идти. Плюс 13-15 в Питере, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Как уже неоднократно было отмечено по ходу сегодняшней программы, российский флаг можно будет теперь использовать в неофициальном порядке. Вот такой законопроект приняла вчера в первом чтении Государственная Дума. Он, этот законопроект, дает возможность вывешивать флаг на жилых домах, использовать на публичных массовых мероприятиях, как будто до этого такого не происходило. Ну и об отношении россиян к флагу наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Социолог Борис Дубин полагает, что отношение россиян к новому законопроекту будет сдержанно положительным.
Вряд ли кто-то у себя на балконе будет вешать этот флаг, но в принципе за распространение этого государственного символа большая часть населения, ну там процентов 40, которые относятся с чрезвычайным уважением и не терпят никаких насмешек над ним, вероятность угрозы, что здесь будет какое-то оскорбление флага и так далее, нет, я все-таки думаю, что нет. Отношение россиян к нынешнему российскому флагу, оно сегодня в достаточной мере почтительное, поскольку это один из главных государственных символов. И за ним, за этим символом стоит вот такой очень мощный, значимый для россиян авторитет, как государство, что неравнозначно власти и неравнозначно конкретным фигурам или конкретным институтам, которые представляют власть. Государство для россиянина – это как бы, ну, самая высокая ценность, которая есть. Это то, без чего большинство населения абсолютно не может прожить. Сейчас у нас порядка что-то за 70% взрослых россиян считают, что не могут прожить без постоянной поддержки государства.
Борис Владимирович, а отношение к государственным символам, в частности, к флагу, претерпевало какие-то изменения в последние годы, десятилетия?
Ну, там ведь сам флаг претерпел изменения. Как известно, вообще говоря, история вот триколора довольно сложная и путанная. Дело в том, что в разное время им, как государственным символом, пользовались противоположные политические силы. Ну, в частности, во время гражданской войны это был символ для представителей белого движения. Когда в 91-м был принят триколор после разгрома ГКЧП, то сначала отношение к нему россиян было довольно неопределенным. Но уже где-то к году, к 95-96, она, в общем, более-менее устоялась. И сейчас, в этом смысле, он входит в ряд крупнейших государственных символов.
А вам не кажется, что в таком контексте довольно странно смотрится рядом триколор, символ старой дореволюционной России, и гимн на советскую музыку?
Конечно. конечно, странно. Но, вообще говоря, вот в такого рода соединении во многом ключ к пониманию того, в каком обществе и в каком государстве мы сегодня живем. Такого рода эклектизм, соединение символов разных эпох, это очень значимая черта путинского периода и первого, и особенно второго. Путин ведь начинал с восстановления нескольких советских символов. И сейчас противопоставление советского и российского, которое было там актуально для ранних ельцинских времен, оно, конечно, отошло, и сейчас эти символы смотрятся по-другому и свободно соединяются.
Говорил социолог Борис Дубин. Ну а будут ли россияне украшать государственным флагом свои дома, автомобили или даже одежду, как это происходит в других странах мира, покажет будущее. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну так вот, по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Давайте читать, что вы нам прислали на пейджер. Вот Сергей Митрофанов пишет, если Крым и Аляска объявят о своей независимости. А Ваня Жуков пишет, когда отменят крепостное право, пожалуй, крепостное право в совершенстве, пожалуй, вывешу. А Степанова Лидия Ивановна из Москвы говорит, что, оказывается, у нее уж 15 лет как висит на загородном участке, Спирагород бессменно висит. Красный флаг, а теперь 15 лет как применение висит и триколор. И вообще, говорит, от дома еще у нее разные висят, и российские, и советские, и мусульманские, и израильские. В общем, видимо, красота там у вас дома, раз так много флагов. А Александр из Сызрани говорит, что вывесит флаг, когда Россия станет гражданско-правовым государством. Борис из города Миасса, когда будет реконструирована Лубянка под музей Опричнины. В общем, все тут придумают всякое разное. А слушатели Майорова говорят, что вряд ли бы стали вывешивать, так как сегодня за Россию становится все более неловко. И вот приводят пример, что ни 1, ни 3 сентября не было ни слова о Беслане на Первом канале. Они специально осматривали новости. Ну вот, так вот. Николай Борода из города Клинцы, Брянщина, говорит, вывешивает при акциях протеста красный флаг, а с нынешним не хочет иметь ничего общего. Ну, это, кстати говоря, довольно многие пишут, ну, в общем, тут и призывают еще, естественно, к, ну, даже не буду говорить, к чему тут призывают. Вот Геннадий из Москвы пишет, что будет поднимать, когда в России исчезнет последний вор и взяточник. Ну, Геннадий, не знаю, доживете ли вы до этого. А вот Татьяна Васильевна из Москвы говорит, был бы у меня собственный дом, я бы с радостью повесила российский флаг и гордилась бы своей страной, как гордятся немцы и американцы, у которых 80% населения имеют собственный дом. Понятно. Слушатель Смирнов считает, что государство это он, логично, и поэтому будет в одни торжеств и бед народных по собственному усмотрению вывешивать флаг, когда хочет. Ну вот, многие такие вот, как Сергей, пишут, что российский флаг бы тоже не вывесили, ничего общего с ним, а вот красный бы, советский, так это с удовольствием. Ну, а кто-то пишет, что вообще ни по какому поводу, как, например, Шамиль из Истры вообще ни по какому поводу бы не повесил. Вот и Николай тоже никогда не вывешивал и раньше, и сейчас бы не стал вывешивать. А Федор вот, наверное, вывесит, когда выйдет Ходорковский. Вот так он написал. По поводу импеза, по поводу отказа от советского гимна и имперского цыпленка табака. Борис Николаевич готов вывесить флаг из Новочеркасска. Ну, в общем, короче говоря, все тут как это изобретают разные поводы. Видим, что поводов у народа немало, чтобы что-нибудь где-нибудь вывесить. Вот так вы отвечали на вопрос о том, по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне. Ну, я лишь только сообщу, что это все были исключительно точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
археологи Астраханского университета Института этнологии РАН, ведущие раскопки у села Самозделки Камызякского района Астраханской области, пришли к выводу, что найденное имя городище – это древняя столица хазарского каганата, город Итиль. Один из руководителей экспедиции Дмитрий Васильев заявил, что археологи располагают доказательствами того, что городище именно столица. Была обнаружена кирпичная стена, а кирпичное строительство являлось в Хазарии царской монополией. С помощью радиоуглеродного метода нижние слои Самоздельского городища были датированы 8 и 9 веками, то есть временем расцвета хазарского каганата. Кроме того, площадь городища составляет более 2 квадратных километров, а это значит, что поселение было в средние века большим городом. По оценкам археологов, население города составляло более 50 тысяч человек. Государственная корпорация «Роснанотех» поддержала второй нанотехнологический проект. Он предполагает создание в Ярославской области предприятия по производству металлорежущего инструмента с наноструктурированным покрытием. Покрытие повышает износостойкость инструмента. Технология разработана в Российском научном центре «Курчатовский институт». Полная стоимость проекта составляет 1 миллиард рублей. «Роснанотех» выделяет половину необходимых средств, а партнерами по проекту выступят научно-производственное объединение «Сатурн» и «Газпромбанк». В Румынии будет построена крупнейшая в Европе береговая ветровая электростанция. Ее мощность составит 600 мегаватт. Она начнет работать в 2009 году. Стоимость проекта превышает 1,5 миллиарда долларов. Ветровые электростанции будут возведены также в Балтийском и Северном морях. Эта программа позволит Евросоюзу достичь поставленной цели к 2020 году получать 15% электроэнергии из возобновляемых источников. Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме пришли к выводу, что супружеская неверность мужчин может иметь генетические причины. Ученые проанализировали у мужчин связь между вариациями гена AVPR1A и их семейными отношениями. Генетики заметили, что мужчины, у которых в обеих хромосомах отсутствует одна из установленных вариаций этого гена, вариация 334, более счастливы в браке. Браки мужчин, у которых в геноме присутствовала одна или две копии данной вариации, оказались менее устойчивыми. Ген кодирует у человека гормон вазопрессин, который встречается в мозге большинства млекопитающих. Ранее уже была установлена взаимосвязь между этим гормоном и моногамностью мышей-полевок.
Ольга Орлова начала обзор новостей науки с вопроса о градостроительстве. Вот мы сейчас продолжим эту тему, но уже, естественно, современный повод у нас будет. Вот в прошлом году прошел ремонт городских дорог в Воронеже. Он проходил под лозунгом «Спасибо, Единая Россия, за новые дороги». А превратилось это все в возбуждение уголовного дела, рассказывает наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятьев.
На днях Следственное управление внутренних дел Воронежа объявило о возбуждении уголовного дела по признакам присвоения и растраты, которые были допущены муниципальным предприятием «Горкомхоз» при ремонте городских дорог. В прошлом году на нужды пришедшего в полную негодность дорожного покрытия Воронежа из федерального бюджета поступило 670 миллионов рублей. О появлении целевого дорожного транша рассказывает депутат городской думы Воронежа Александр Болдырев.
Единая Россия в 2007 году перераспределила дополнительные доходы. И в том числе эти дополнительные доходы пошли на ремонт дорог, включая проблемные регионы для Единой России, то есть они дали больше всего денег там, где Единая Россия набирала меньше всего процентов.
Непосредственно в период выборной кампании в Госдуму партия власти использовала тему ремонта дорог в качестве реального дела, за которое горожанам и предлагалось проголосовать. Воронеж наводнили плакаты и наклейки с лозунгом «Спасибо, Единая Россия, за новые дороги». Федеральные деньги пришли в регион только в августе, а осваивать их начали и того позже. Своими воспоминаниями о ходе ремонтных работ с «Радио Свобода» поделился журналист газеты «Коммерсант Черноземья» Андрей Черваков.
Ремонтировали где-то в октябре-ноябре, когда шел дождь. Просто вот клали асфальт в дождь, соответственно, эти дороги, они ненадолго.
В итоге, по словам депутата Александра Болдырева...
Сначала начали делать дороги, а потом задним числом провели торги. То есть это уже само основание для уголовного дела, что процедура была не соблюдена. Ну а вторая ситуация. Деньги выделялись на капитальный ремонт. И, соответственно, расценки были как капитальный ремонт. На самом деле просто брали и тонким слоем размазывали по всем дорогам. Сумма была очень большая, и ее вполне могло хватить на ремонт всех дорог города Воронежа. Вместо этого, по самим даже оценкам работников областной администрации, сделали только 25% от того, что городу надо. Вот. Ну, наверное, я считаю, завышенные, и плюс само качество было плохое. Последний я видел в ноябре клали, когда снег шел, поэтому о каком качестве тут, соответственно, можно говорить.
Заказчиком дорожных работ выступало муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз», которое уже на тот момент находилось в процедуре конкурсного производства, а следовательно было выведено из-под контроля мэрии. Начало скандала связано с расследованием депутата городской думы коммуниста Андрея Померанцева, который еще в прошлом ноябре обнародовал результаты проведенного им расследования. Как полагает Померанцев, уже после поступления дорожных денег из областного бюджета те выделялись подрядным организациям, хотя по документам они не проводились. Депутат назвал участником нарушений Главное управление автодорог региона, поскольку оно участвовало в выборе подрядчиков без конкурса. По итогам прокурорской проверки, завершившейся возбуждением уголовного дела, как считает депутат Воронежской гордумы Андрей Померанцев,
крайне остался один заказчик, Горкомхоз. То есть его сделали крайне, ну, тем более он банкрот, тем более он никому не нужен, это предприятие. Ну, сейчас там, ну, заведут дело уголовное с присвоением, а сажать некого в конечном счете окажется. Поэтому все, что это крыто, круговая порука. Никто не наказан, и город ничего не получил. А мы, горожане, ездим, продолжаем по этим ухабам.
Впрочем, в УВД Воронежа не исключают, что круг подозреваемых по делу о ремонте городских дорог еще может расшириться за счет представителей региональной и местной властей. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Европейский парламент призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. Президент Турции Абдулла Гюль в субботу посетит Ереван. В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ебзеева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а теперь настало время уже последнего нашего обзора Центральной Российской Печати. Вновь в студии рядом со мной Мумин Шакиров. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Мумин, ну что у нас напоследок?
Народная тема. Значит, я думаю, что эта тема интересна всем, по крайней мере, автовладельцам, да и не автовладельцам тоже. Издание «Газета» пишет о том, как мэр Лужков пошел на Соловьев-парковщиков постановлением. Вот вчера было... предпринята очередная попытка избавить столицу от платных парковок. Вот генеральный директор, значит, унитарного предприятия, которое называется «Городская служба платных парковок», Игорь Хохарев объявил, что с 10 сентября, значит, буквально через неделю, из 100 из 116 платных муниципальных парковок на обочинах дорог будут считаться незаконными, а люди в жилетах, которые на них собирают деньги за стоянку, мошенниками. Легальными останутся только 15 платных парковок на привокзальных территориях, а стоимость стоянки на них вырастет до 50 рублей в час. Ну вот мы до того, как я начал зачитывать этот материал, говорили о том, что вы сказали о том, что, ну, в принципе, и так было понятно, что эти парковки незаконные. Да, кстати, об этом всегда утверждал известный и скандальный адвокат Леонид Ольшанский. Он говорил, что ни в коем случае не платите, потому что, вот как раз автор материала в этом и пишет, ирония в том, что идея платных парковок в городе, в принципе, противоречит Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. То есть нет никакой необходимости в дополнительных актах законодательных, которые ликвидируют парковки или уменьшают их количество. Платные парковки, тем не менее, появляются в столице как грибы. Итак, значит, судя по этой статье, вы больше не должны с 10 декабря нигде платить, за исключением вот привокзальных, значит, территорий, где там будут шлагбаумы, куда заезжаешь на эту территорию, и там, значит, плата будет 50 рублей в час. Конечно же, эксперты, которые знакомы с этим материалом, иронизируют по этому поводу. Ну как можно не платить, когда вот эти парковщики, люди, в общем-то, очень крепыши с такими с толстыми иногда бычьими шеями, значит, угрозами там, или откровенно вымогают, вот, грозят поцарапать машину или спустить колесо, и, в общем, большинство людей, конечно, за это платит.
То есть это рэкет просто называется?
Ну да, вот это целая мафия как раз в этой статье об этом пишется. Теперь вы не должны платить. Но, конечно, все равно сомневаются эксперты, говорят о том, что все равно эти люди будут там стоять и, значит, и просить деньги, вы должны звонить в милицию. Ну, пока милиция подъедет, то тут уже вы как разберетесь, сумеете отстоять свое право, значит, парковаться в этом месте или нет. Есть еще одна фишка очень интересная. Это есть территории, которые якобы или на самом деле арендуют рестораны, банки, то есть прямо на территории перед входом в эти заведения. То есть вот автор статьи считает, что за это тоже не надо платить, потому что это есть кусок там федеральной или муниципальной трассы, и это нет такого положения, чтобы вы должны за это платить деньги. Вам могут запретить там стоять, но в любом случае платить вы не обязаны. Итак, значит, согласно этому материалу, значит, будем ждать 10 сентября.
Ну, будем ждать, да. Много мы говорим о российских законах, о том, насколько они строги, насколько они исполняемы и так далее. Ну, вот еще один. Проверим на практике, что называется. Спасибо Мумину Шакирову, который знакомил нас сегодня с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Ну, а в завершении часа мы отправляемся вновь в Америку, где опять-таки пойдет речь про съезд партии республиканцев, но уже под совсем другим углом.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о беспрецедентном пакете американской помощи Грузии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Взрывы, похищения, массовые беспорядки – все это было в планах самодеятельной группы анархистов, собиравшихся сорвать съезд республиканской партии. По крайней мере, так описывают намерения ее восьмерых членов представители прокуратуры Сент-Пола, где проходит съезд. Восьмерка была арестована в понедельник после протеста, несколько десятков участников которого били витрины магазинов и забрасывали полицейских камнями и бутылками. Согласно обвинениям, члены группы в течение года разрабатывали самые разные акции. Похищение делегатов, блокирование помещений, где проходят заседания горящими автомобильными покрышками, использование импровизированных взрывных устройств. Они намеревались перекрыть движение по скоростным шоссе, растянув поперек дорог цепи. Они пытались перерезать подачу электричества в зал съезда. Восьмерка обвиняется в организации беспорядков, что наказуемо 5 годами тюремного заключения. Возвращение домой стало гораздо более трудным предприятием для сотен тысяч новоорлеанцев, чем побег от урагана Густав. Во вторник, когда окончательно стало ясно, что природная угроза миновала, на подходах к городу выросли нескончаемые очереди автомобилей с возвращающимися горожанами, которых не допустили в город. Ссылаясь на то, что в городе нет электричества, невозможно пока наладить работу коммунальных служб, мэр Нового Орлеана заявил о том, что люди не смогут возвратиться домой до четверга. Однако после шумного недовольства со стороны эвакуированных, которым пришлось провести несколько дней на колесах, многим пришлось ночевать в машинах, он дал указание открыть в среду въезд в город. Отсутствие электричества остается основной проблемой. Магазины, больницы, предприятия закрыты, бензоколонки не работают, очистные сооружения не функционируют. Власти призывают горожан не пользоваться душем и туалетами. Сохраняется опасность грабежей пустующих помещений. Мэр объявил о сохранении комендантского часа в городе от захода солнца до рассвета. Белый дом готов доказать Грузии свою поддержку делом. В среду было объявлено о выделении Вашингтоном миллиардного пакета финансовой помощи Тбилиси. Это беспрецедентно щедрый жест в отношениях Соединенных Штатов со своими новыми союзниками. Одновременно с визитом в Тбилиси прибывает вице-президент Чейни, рассказывает Алан Давыдов.
Вице-президент США Ричард Чейни подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Грузию. В четверг Чейни прибывает в Тбилиси. Накануне, находясь в соседнем Азербайджане, Чейни заявил, что одной из основ безопасности и мира является уважение национальных границ. Между тем, президент Джордж Буш заявил в среду, что распорядился предоставить Грузии пакет экономической помощи стоимостью в 1 миллиард долларов. долларов. Из них 570 миллионов долларов поступит в эту страну уже до конца текущего года. По словам представителя Госдепартамента Рубина Джеффри, остальные 430 миллионов будут выделены следующей администрации, которая придет в Белый дом в январе 2009 года. Джеффри подчеркнул, что ни один доллар из выделенного миллиарда не пойдет на нужды оборонного ведомства Грузии. Прокомментировать выделение средств на восстановление Грузии я попросил старшего сотрудника Американского института экономических исследований Ричарда Эббелинга. За этим стоит намерение правительства США продемонстрировать политическую и экономическую поддержку нынешнему правительству Грузии. Совершенно очевидно, что у Евросоюза, Соединенных Штатов или НАТО нет ни намерений, ни возможности оказать прямое военное содействие Грузии. Реагируя на недавний грузино-российский конфликт, Соединенные Штаты будут избегать военной конфронтации с Россией. Евросоюз решил в основном вести политику осуждения действий России, но без применения антироссийских санкций. Соединенным Штатам в этой ситуации не остается ничего, кроме как делиться с Грузией деньгами своих налогоплательщиков. Грузинское правительство должно понимать, что после недавнего вооруженного конфликта Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, оставит на этих территориях свои силы. Вероятнее всего, российские войска, как миротворцы или в ином качестве, находятся там в ожидании дальнейшего развития событий. Хотя в миллиардном пакете помощи Грузии нет упоминания о военном компоненте, как может выглядеть американское содействие в восстановлении грузинской армии? Возможно, Соединенные Штаты попытаются отремонтировать или заменить какую-то часть грузинской военной техники, но вместе с тем, думаю, правительство США будет проявлять осмотрительность. Ясно, что Саакашвили ввел войска в Южную Осетию, оторвавшись от реальности и переоценив степень американской поддержки, и встретил жесткий ответ России. Я не думаю, что США впредь намерены поддерживать грузинское правительство таким образом, чтобы у грузин появилось ощущение способности инициировать еще один конфликт. Если это произойдет, ответ русских опять приведет к тяжелым последствиям. Это поставило бы Соединенные Штаты в еще более затруднительную ситуацию, в которой они снова не в состоянии будут что-то предпринять, сказал американский политолог Ричард Эббелинг. Международный валютный фонд также объявил о своем решении судить Грузии 750 миллионов долларов на восстановление экономики.
Экономическая поддержка Грузии, судя по всему, становится делом чести для западных стран. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а завершение рубрики «Сегодня в Америке», в общем, практически совпадает и с завершением утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Хотя еще вот не могу не удержаться и не прочитать еще одно сообщение на пейджер. Мы вам сегодня задавали такой вопрос: по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне? Ну, очень много было сообщений, все я не успел прочитать, но вот одно только что полученное, конечно, должен прочитать, потому что сообщение такое: с удовольствием вывешу российский флаг, когда радио «Свобода» закроют. И подписано оно «Постоянная слушательница». Вот ведь как интересно, а что же вы тогда будете слушать? Ведь явно вам радио «Свобода» не нравится, тем не менее вы его слушаете, раз вы являетесь постоянной слушательницей. Видимо, слушать-то кроме радио «Свобода» и не особенно что интересно или хочется, или есть. В общем, короче говоря, не знаю. Вот такое вот сообщение. На этой мажорной ноте мы и завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне, ведущему Олегу Винокурову, от своего имени, от имени продюсера Екатерины Высоцкой, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать всего наилучшего, ну и призвать не выключать свои радиоприемники. Радио «Свобода» функционирует по полной программе. Вот вскоре начнется программа «Свобода» в 9 с Евгением Назарец. Так что до следующих встреч в эфире.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.